Сколько интересных вопросов можно было бы разрешить, если бы хоть одним глазком взглянуть на невидимое полушарие. Сколько загадок было бы разгадано на основании подобных наблюдений. И какое было бы наслаждение хоть мельком полюбоваться миром, доселе скрытым от человеческих взоров. Понятно поэтому, какую досаду испытывали наши путешественники, когда вокруг них сгустился глубокий мрак. Наблюдение лунного диска было им совершенно недоступно. Одни только созвездия радовали их взоры, и надо заметить, что никогда астрономы, будь то Фей, Шакарнак или Секки, не находились в столь благоприятных условиях для звездных наблюдений. Поистине, ничто не могло сравняться с великолепием звездного неба. Эти алмазы, как бы вправленные в небесный свод, переливались всеми цветами радуги. Глаз охватывал весь небосклон от Южного креста до Полярной звезды. Эти созвездия через 12 тысяч лет вследствие колебаний земной оси должны будут уступить свою роль полярных звезд. Первый — Канопусу в южном полушарии и вторая — Веге в северном. Взор терялся в бесконечности Вселенной, и снаряд летел, точно новое светило, созданное руками человека. По вполне понятным причинам все созвездия сияли ровным спокойным светом. Они не мерцали, потому что здесь не было атмосферы, которая вследствие неодинаковой влажности и плотности слоев воздуха вызывает мерцание звезд. Здесь они сияли, как ясные, кроткие очи, устремленные в глубокий, непроницаемый мрак среди нерушимого безмолвия Вселенной. Путешественники долго не могли оторваться от звездного неба, на котором огромный диск Луны зиял громадной черной впадиной. Но постепенно их восторженное созерцание сменилось мучительным ознобом. От пронизывающего холода стекла окон скоро затянулись изнутри толстым слоем льда. Отвесные лучи солнца уже не согревали снаряда, который мало-помалу утрачивал скопившуюся в стенках теплоту. Это тепло, благодаря излучению, быстро рассеивалось в пространстве. Температура в их вагоне сильно понизилась. Вследствие этого влага при соприкосновении со стеклами превращалась в лед, который препятствовал каким бы то ни было наблюдениям. Николь посмотрел на градусник и обнаружил, что температура упала до 17 градусов ниже нуля. Барбекен, несмотря на требования экономии, вынужден был прибегнуть к газу, теперь уже не только для освещения, но и для отопления снаряда. Холод становился нестерпимым. Путешественникам грозила опасность замерзнуть.
«Ну, мы не можем пожаловаться на однообразие нашего путешествия», — заметил Мишель Ардан. «Какое богатство ощущений, хотя бы в смысле температуры. То нас ослепляет яркий свет, и мы задыхаемся от невыносимой жары, как индейцы в пампасах, то погружаемся в непроницаемый мрак и дрожим от стужи, точно эскимосы. Жаловаться не приходится. Природа, можно сказать, на совесть заботится о наших развлечениях.
«А какова наружная температура?» — спросил Николь у Барбекена. «Та же, что и всегда в межпланетном пространстве», — ответил Барбекен.
«Значит, теперь как раз время произвести опыт, который мы не могли проделать при солнечном освещении», — сказал Ардан.
«Ты прав. Теперь или никогда», — ответил Барбекен. «Именно сейчас мы находимся в таком положении, что можем с большой точностью измерить температуру межпланетного пространства и проверить вычисление Фурье или Пуйе».
«Во всяком случае, холод собачий», — заметил Мишель. «Смотрите, как влага осаждается на стеклах окон. Если понижение температуры будет продолжаться, нас скоро засыплет снегом от собственного нашего дыхания».
«Приготовьте термометр», — сказал Барбекен.
«Понятно, что обыкновенный термометр не дал бы никаких показаний при столь исключительных обстоятельствах. Ртуть замерзла бы в трубке градусника, так как остается в жидком состоянии только до 42 градусов ниже нуля. Но Барбекен запасся прибором системы Уолфердина, который мог показывать чрезвычайно низкие температуры. Прежде чем пустить в дело этот прибор, его надо было проверить при помощи обычного градусника и затем приступить к измерению наружной температуры».
«Как же это сделать?» — спросил Николь.
«Нет ничего легче», — ответил Ардан, которого не смущали никакие затруднения. «Мы быстро отворим окно, выбросим наружу прибор, и он послушно полетит за нами, а через четверть часа мы его достанем».
«Чем? Рукой?» — спросил Барбекен.
«Рукой!» — ответил Мишель.
«Ну, мой друг, не советую тебе это делать. Твоя рука на этом страшном морозе тотчас же превратится в бесформенную льдышку».
«Да что ты?»
«Ты почувствуешь жестокий ожог, как от прикосновения к раскаленному добела железу. Ведь наше тело одинаково реагирует на сильный холод и на сильный жар. К тому же я не уверен в том, что выброшенные нами предметы все еще следуют за нами».
«Почему же?» — спросил Николь.
«Да потому, что если мы летим в лунной атмосфере, как бы ни была она разряжена, эти предметы должны от нас постепенно отставать. Темнота мешает нам удостовериться в их присутствии, поэтому, чтобы не рисковать термометром, привяжем его. Тогда его легко будет втянуть обратно в снаряд».
Совет Барбекена был принят. Окно быстро приотворили, и Николь кинул термометр, прикрепленный на короткой веревке. Иллюминатор приоткрыли всего на одну секунду, но этой секунды было достаточно, чтобы в снаряд хлынул жесточайший мороз.
«Тысяча чертей!» — воскликнул Мишель Ардан. «На таком морозе замерзли бы даже белые медведи!»
Барбекен оставил термометр снаружи на полчаса. Этого было более чем достаточно, чтобы прибор показал температуру окружающего снаряд пространства. Затем термометр быстро втянули обратно в кабину. Барбекен вычислил количество ртути, перелившейся в маленькую ампулу, припаянную к внутренней части прибора, и сказал:
«Пуйе оказался прав.
в своем споре с Фурье. 140 градусов Цельсия ниже нуля.
Такова ужасающая температура небесного пространства. Такова может статься и температура лунных материков, когда ночное светило вследствие излучения теряет всю теплоту, скопившуюся в нем в течение 15-суточного лунного дня.